Руслан, доброй ночи,
Доброе утро,
вечера,
добрый день,
утра
здравствуйте.
всего.
Здравствуйте.
Руслан, ну, много новостей сегодня приходило касательно и ударов России по Украине, и касательно украинских по России. Что самое главное нам важно, зачем следить сейчас?
Ну, для нас самое важное из того, что мы как бы для себя отметили, во-первых, то, что продолжаются взаимные атаки по энергетической инфраструктуре. То есть и Россия бьет по украинской энергетике, и Украина бьет по энергоподстанциям России. То есть реализовывается, как бы там в каком-то смысле угроза, отчасти реализовывается, которую озвучивал Зеленский, по-моему, еще там где-то в начале сентября, кажется, когда он сказал, что типа, если вы будете пытаться устроить блокаут у нас, в Киеве, например, в столице, то мы будем устраивать блокаут у вас, в Москве, например. А в Москве блокаутов, как я понимаю, по-прежнему не было. Но, тем не менее, удары по энергоподстанциям, в том числе, скажем так, магистральным, которые обеспечивают энергоснабжение целых регионов, они были и идут системно, вот, и перебои с электричеством бывают регулярно. И, кстати, я стараюсь как бы как-то поддерживать в каком-то смысле связь с Родиной, в том плане, что следить за тем, что говорят, пишут люди, которые все еще живут в России, и я по-прежнему постоянно встречаю сообщения, скорее не про то, что там вот перебои с электричеством, а другое последствие всех украинских атак, а именно отсутствие мобильного интернета. Это вот прям много где происходит, и часто длится целыми там многими днями напролет. И как будто бы вот это даже замечают сильнее, чем, не знаю, там, отключение электричества там, не знаю, на день, грубо говоря. Вот, такой вот эффект есть. Еще из важного, мы отметили вот в контексте вот взаимных ударов, появился комментарий министра иностранных дел Украины Сибиги. Он сказал, что Россия применяет там, уже довольно-таки давно ракеты 9М729 комплекса «Искандер». Вот. И этот момент, на самом деле, очень важный, особенно в формате международной политики, потому что он напрямую связан с таким договором, как договор по ракетам средней и малой дальности, который был заключен между Советским Союзом и Россией еще в конце 80-х годов, там при Горбачеве и Рейгане. Потому что тогда, когда в 2019 году американская администрация вышла из этого договора, она объясняла это тем, что Россия его нарушает, потому что Россия создала ракету, ту самую 9М729. Комплекс «Искандер», у которой дальность якобы больше 500 километров. Вот. Я в последние 3 года, вот этой полномасштабной войны, когда заходил разговор об этом договоре, говорил, что типа, да нет, я не верю в такие обвинения американцев, потому что если бы такая ракета была, то, скорее всего, за эти 3 года полномасштабной войны мы бы не раз увидели ее применение по Украине, а мы этого не видели. И вот теперь Дмитрий Сибига говорит, что, оказывается, ее применяли. Причем в заметке агентства Reuters пишется, что со ссылкой на других украинских чиновников, что якобы ее начали применять еще в 2022 году. И более того, есть даже конкретный вот удар по селу Лапаевка, который находится под Львовом. И с этого удара есть фотографии обломков ракеты, которые показали Джеффри Льюису, это эксперт по глобальной безопасности. И также видел комментарии других экспертов, которые по маркировкам определили, что это та самая ракета 9М729. Пока у зрителей не закипели мозги от этих вот аббревиатур, объясню, что тот факт, что обломки этой ракеты нашли под Львовом, фактически прямо подтверждает правоту американской стороны в их обвинениях 2019 года, что Россия на самом деле произвела такую ракету с дальностью больше 500 километров и нарушила тот самый договор РСМД. И поэтому Америка из него вышла. Этого долго не было известно. Почему-то вот только сейчас это всплыло. Это очень важный факт в сфере вот международной политики. Потому что, видите, как я сказал, на основании этого момента как бы и был разорван договор о сокращении ракет средней и малой дальности, который играл очень важную роль в обеспечении мировой безопасности и предотвращении возможной ядерной войны, что мы сейчас обсуждаем на фоне нашумевшего фильма «Дом из динамита». Вот мне кажется, на фоне, ну, по крайней мере для меня, на фоне всего остального, вот эта вот новость в контексте обстрелов, она чуть ли не самая важная, потому что она влияет на общую мировую безопасность, она как бы привносит много контекста вот в это событие. Ну а так, я понимаю, что это уже в каком-то смысле получается такая рутинизация, то, что продолжаются обстрелы обеих сторон, и у нас есть своя сводка по обстрелам, в плане того, что мы там ведем подсчеты, сколько гражданских погибло или было ранено с обеих сторон, какие разрушения причинены, и стабильно у нас там каждую неделю там пару десятков человек примерно раненых, погибших набирается, что, то есть этот кошмар, он продолжается.
Руслан, хотим спросить, что на фронте происходит, есть ли какие-то изменения там вокруг Покровска? Просто как бы медиа безумие, не знаю, насколько ситуация на земле соответствует тому, что пишут люди в социальных сетях. Может, вы нам как раз объясните, что же там все-таки творится?
Ну, мне кажется, есть консенсус, плюс-минус консенсус в том, что ситуация по Покровску, она находится в такой заключительной стадии, то есть фактически захват города, он неминуем, вопрос только во времени. А в остальном разница во взглядах отличается только в том, какая часть города захвачена уже прямо сейчас. То есть если посмотреть, например, карты Deep State, вот я их сейчас включу, то там большая часть города, она просто в серой зоне. И только на юге города есть пара участков, которые находятся под контролем России. Но при этом большая часть города, как видите, она вот, да, в такой вот серой зоне. При этом я вот читал буквально пару часов назад статью украинского издания «Громадзки», которые пообщались, во-первых, с дроноводом украинским, который вот на днях, грубо говоря, только вернулся из Покровска, плюс украинским военным, который воевал в Покровске. Они говорят, что вот то, что рисует Deep State серым цветом, на самом деле можно закрашивать красным. То есть фактически Россия контролирует большую часть города Покровска, по их словам, там примерно 60%. И что, ну, можно фактически говорить, что там Покровск, а следствие Мирноград уже потеряны. То есть они как бы еще не дозахвачены, но судьба их предрешена. Мы в этом плане не имеем возможности как бы своей как бы такой вот оценки оперативной, чтобы проверить, какой конкретно район города находится под контролем Украины, какой под контролем России, какой просто в серой зоне. Поэтому пока что мы тоже по большей части отмечаем в серую зону. Но сам факт, что Россия, ну, российские войска, точнее, они присутствуют уже во всех районах города. Еще вот когда мы много обсуждали вопрос Добропольского прорыва, который еще было буквально несколько недель назад, что типа вот украинские войска контратакуют, отбивают оппозиции, освободили ряд населенных пунктов. Ровно в тот самый момент как раз-таки украинские войска в самом Покровске пытались выстроить линию обороны в городе по железной дороге, вот, которая проходит вот здесь вот. То есть как бы занять позиции вдоль северной части города и, как бы, и обороняться от атак, идущих с юга российских военных. Это в итоге не удалось, потому что российские военные начали появляться уже за железной дорогой в разных районах, как бы эта идея не увенчалась успехом. И плюс сейчас в районе всех дорог, которые шли из Покровска, например, на Павлоград одна дорога, или через Гришино дальше в сторону центральной части Украины, в сторону Доброполя, они фактически уже тоже по большей части недоступны. То есть, конечно, там каких-то российских блокпостов, грубо говоря, нету. Но шанс встретить там на земле даже, не знаю, какого-нибудь российского штурмовика, который может даже устроить осаду на проезжающую технику, уже высокий. И поэтому сейчас логистика снабжения ротации с помощью транспорта, она уже недоступна. То есть все снабжение, то есть подвоз там провизии, воды, боекомплекта, вывоз раненых только пешком, либо на каких-нибудь наземных сухопутных беспилотниках, никак иначе. А идти далеко, то есть там от 10 километров и более, что в условиях войны занимает много-много часов, скорее даже дней. Вот это все-таки не мирная жизнь. Поэтому ситуация, она развивается, планомерно подходит к своему концу. Покровск не находится в окружении, он постепенно захватывается, но есть риск окружения тех украинских подразделений, которые находятся, во-первых, в соседнем городе Мирноград. Вот. В принципе, здесь даже и по карте видно, что вот он, город Мирноград, и его как бы уже вот так вот окружают российские войска с нескольких сторон. И снабжение украинских войск, которые находятся в Мирнограде, оно тоже шло через Покровск, естественно. Там Покровск, Гришино и так далее. И это снабжение тоже теперь недоступно. И поэтому сейчас, когда мы читаем комментарии там, украинских солдат, комментарии украинских журналистов по поводу этой ситуации, когда они говорят по вопросу окружения, они имеют в виду всегда Мирноград. Покровск не окружен, он постепенно захватывается. А вот Мирноград, он может попасть в такое вот как минимум полуокружение. Там ситуация реально опасная. И пока непонятно, что с этим будет. Сейчас, конечно, все обсуждают вопрос вот этого самого высадки десанта спецназа Главного управления разведки Украины, которое было вот на окраине, на северо-западной окраине Покровска. И, кстати, буквально там пару часов назад я в Твиттере много по этому спорил с уже упомянутым вами Романом Доброхотовым. Вот он считает, что это там супер успешная операция, там на днях мы увидим какие-то, не знаю, там кадры успешной миссии. Я пока что теряюсь в догадках, что это такое вообще происходит. Потому что я понимаю, что да, это выглядит прямо вот так вот по-киношному, как будто какая-то игра, там, Battlefield, ну, типа, нифига себе, на двух таких крутых американских вертолетах прилетают, высаживаются, там, спецназ десантируется и разбегается по посадкам. Но мне непонятно, что они пытаются сделать. Потому что, по идее, армейский спецназ, он предназначается для очень точечных заданий. Например, что мог бы делать спецназ вот в такой точке, как Покровск? Например, он мог попытаться, не знаю, там, эвакуировать какое-то очень важное высокопоставленное лицо, какой-нибудь там высокопоставленный офицер, например, чтобы вывести его из опасной зоны. Или наоборот, привести какого-нибудь высокопоставленного офицера в сам Покровск, чтобы тот посмотрел ситуацию на местах. Например, того же самого Буданова. Потому что якобы сходят слухи, что якобы он находится в Покровске, лично руководит операцией. Вот это такие варианты действия. Либо какие-то другие очень точные миссии проводить. Вот, но пока что слухи ходят про то, что якобы они занимаются разблокированием путей снабжения украинских войск в Покровске. Что звучит неправдоподобным, потому что я не представляю, как группой из 22 спецназовцев можно провести такую операцию по разблокировке снабжения. Ну что, почему 22? Потому что полная загрузка десантного отделения Блэкхоука – это 11 человек, было 2 Блэкхоука, соответственно, 22 спецназовца. Вот, 22 спецназовца, особенно против большого количества российских дронов, которые там летают повсюду, они толком ничего не сделают. Что они могут с этим поделать? Они как бы в этом плане никак не помогут. Поэтому идея про то, что они занимаются разблокировкой путей логистики, для меня звучит бредово, неправдоподобно. Возможен шанс, что, может быть, они занимаются некоторой такой очередной пиар-победой, скажем так. Как это было вот с высадкой и с их операцией, высадка на побережье Крыма. Помните, по-моему, год или два назад была их высадка на побережье Крыма, где они сняли видео, как они на берегу махают флагом, а потом мы узнали, что, оказывается, они в этой операции потеряли там то ли двух, то ли трех бойцов убитыми. И все ради этого видео, где помахать флагом. То же самое, как было с вопросом Запорожской атомной электростанции, где тоже пытались штурмовать ее, тоже операция провалилась, зато как бы сколько пиара было. Может быть, в этом плане, может быть, такая вот еще операция. И еще я видел сейчас дискуссии, ходят среди тоже вот людей, которые наблюдают за войной, что якобы у Главного управления разведки Украины уже как такового элитного спецназа якобы нету, зато якобы у них есть много теперь легкой пехоты. То есть вот прям пехотинцы у них как будто бы есть прям большой численности. И что типа теперь эти подразделения ГУРа, они являются таким самым последним крайним резервом, когда вот ситуация вот прям ну вот совсем не в моготу, и приходится пробегать уже к пехоте ГУРа. Я вообще впервые слышу, что у ГУРа есть какая-то пехота легкая, я никогда такого не слышал. Но допуская, что в условиях нынешней войны, в принципе, такое тоже могло быть. И, в принципе, еще по поводу того, что когда это было? Мы первое сообщение об некой операции ГУР встретили еще в среду, 29 октября. Об этом написали украинский телеграм-канал тогда, без видео. Они написали, типа, о, нифига себе, ГУР проводит какую-то такую вот крутую операцию, офигеть, какие они там храбрые. И нам было что-то тогда непонятно, что они там проводят, это где, это что там происходит, непонятно. А потом, спустя пару дней, появилось видео. И теперь понятно, что это было как раз таки в среду, и могу даже показать по карте, где это все происходило. Они высадились около здания геологических исследований. Вот, собственно, оно находится вот здесь. И высадились они вот примерно вот здесь, вот, на окраине. В тот момент, это было 29 октября, это как раз таки было как бы край серой зоны, как видите. То есть вот они высадились вот примерно здесь. Вот. И, судя по всему, после того, как они там высадились и что-то там сделали, они либо в тот же день, либо на следующий отошли. Потому что Deep State буквально на следующий день, как видите, резко расширяет зону серую, где присутствуют российские солдаты, в том числе захватывая весь тот район, где высаживался ГУР. Вряд ли это бы произошло, если бы ГУРовцы все еще там оставались бы. Поэтому эта операция была не в пятницу, когда появились видео, и там не в субботу, а еще в середине недели, в среду. И она уже явно закончена. Что-то они там сделали. Хотя на общей линии фронта это не повлияло. Но, с другой стороны, пока что и какого-то, не знаю, отчетного видео мы тоже пока что тоже не увидели.
Руслан, ну про эту операцию у меня вообще несколько вопросов. Меня она впечатлила, честно скажу. Я не очень понимаю впечатление. Это как бы невероятно радостное и уважительное. Либо я просто не понимаю, что происходит. Потому что для меня, во-первых, шок, что два Блэкхоука смогли пролететь в небе с заполненным оптоволокном, ФПВ-дронами и всем остальным, как-то долететь до Покровска фактически. Это кажется каким-то абсолютно сумасшествием, и никто не понимает, насколько я вижу даже в Z каких-то военкорных и военных каналах, они тоже все в недоумении, мол, а как же вообще так, как их туда пропустили? Никто не сомневается, что они действительно там, но просто не понимает, как так случилось. И второе, никто не понимает, как раз российские Z-каналы начали массово публиковать видео с якобы ликвидацией этой группы, да, там видео с дронов. Понятно, что и качество плохое, и съемка чаще всего ночная через прибор ночного видения или тепловизора. А возможно ли как-то их подтвердить? Видели ли вы это видео, работали ли вы с их верификацией или нет?
Ну, начнем с того, что типа вот там прилетели так вот, как их не заметили. А риск, на самом деле, всегда огромный есть. То есть за счет того, что они летели низко, так и обеспечивается фактор внезапности, что тебя замечают прямо в самый последний момент, когда ты уже около противника пролетаешь. Это порой чревато. Порой ты можешь так вот догуляться, скажем так, и под тебя могут сбить. Например, на мой взгляд, самые такие яркие примеры были, когда была осада Мариуполя. Тогда снабжение тех украинских войск, которые были на Азовстале, оно во многом осуществлялось как раз такими вот такими операциями на вертолетах. Правда, тогда были не Блэкхоуки, к сожалению, были обычные Ми-8. И в интернете есть даже там большое интервью одного популярного авиационного блогера Украины, который взял интервью вертолетчика, который летал вот на эти операции. Он рассказывал, типа, как вот, да, мы тайком вот так вот летали, чтобы россияне нас не заметили, а Мариуполь по большей части уже был оккупирован, только были только бои за Азовсталь осажденную. Вот. И в какой-то момент мы вот так летали, все получалось, но потом не получилось. То есть сбили там вертолет, и там были погибшие. Так что здесь как повезет. Это риски огромные, когда ты вот так вот дерзко летишь. Вот. Но за счет того, что ты летишь низко, как бы шансы чуточку повышаются в выживаемости. А по поводу вот этого видеозаписи, что якобы этого спецназовцев там убили с помощью беспилотников. Во-первых, видео я видел, оно уже геолоцировано. Это точно то же самое место, где эти спецназовцы десантировались. А не факт, что это снято в тот же самый день там, или на другой день. Это могут быть вообще там в сильно разные дни. Такое тоже возможно. Но пока что, как я вижу, среди военных аналитиков есть более-менее такой получился консенсус, что, наверное, все-таки видео относится к тем спецназовцам, но большинство мы не согласны с тем, что якобы там всех поубивали. Скорее всего, есть просто раненые. В принципе, это и по видеозаписям видно, что беспилотники, у них каждый раз видео обрывается на том моменте, когда они еще где-то вот недалеко от солдата, там где-то рядом с ним. То есть не в него самого врезается, а недалеко. Поэтому, наверное, какими-нибудь там, не знаю, осколками кого-то могло задеть, но про то, что якобы всех убили, это явно какая-то вот очередная пропаганда и преувеличение.
Руслан, ну уже вы упомянули фильм House of Dynamite, Дом из динамита, и кажется, что многое происходящее на фоне этого фильма происходит. В общем, там про ядерное оружие, его нераспространение. Но еще кое-что происходит на фоне сериала «Дипломатка», где про Посейдон рассказывают, там, значит, как раз про подлодку Посейдон. И вот на фоне всего этого Россия торжественно спускает подлодку носитель ядерных торпед Посейдон, по крайней мере, так это все обозначается. И как, если процитировать министра Белоусова, она предназначена для решения задач с применением роботизированных средств. Вообще, что это все обозначает и насколько это в целом меняет картину?
Ну, очевидно, речь идет про такие, по сути, беспилотники, то есть, которые будут плавать под водой и там либо доставлять, соответственно, взрывчатку и что-то атаковать, взрывать, либо беспилотники могут ставить какое-то шпионское оборудование. Вот буквально, по-моему, в вашем эфире мы, кажется, это тоже обсуждали, кажется, неделю назад. Да, это было по поводу парома «Эстония», который затонул в Балтийском море в 1994 году, и вот появилось расследование немецких изданий, что на самом деле Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, оно использует этот затонувший паром, чтобы размещать на нем шпионское оборудование, которое следит за военными кораблями, которые выходят по Балтийскому морю. Вот, соответственно, сейчас Россия очень активно работает вот в этом направлении. Делать всякие вот такие шпионские подводные беспилотники, которые будут плавать там, где не надо, и максимально скрытно ставить либо шпионское оборудование, либо исследовать дно, искать, где пролегают какие-нибудь кабели и трубопроводы, инфраструктура стран потенциальных противников, а можно доставлять взрывчатку, проводить различные диверсии. И в этом плане всякие вот такие вот ядерные установки, они помогают тем, что у них запас хода очень большой, как правило. То же самое, как касается ракеты «Буревестник». Ведь как ее главное преимущество подчеркивается в том, что она, да, она пускай медленная, и она летит довольно-таки низко, зато она летит очень долго. Типа она может пролететь какие-то прям безумные расстояния, которые ни одна обычная химическая ракета пролететь не может. Типа в этом главное ее преимущество. Вот и поэтому она может строить абсолютно любые маршруты и заходить на противника с любой стороны, там, с любых тылов. То же самое касается применения таких вот ядерных установок, в том числе и под водой. Это обеспечивает очень долгий ход под водой, соответственно, очень далекие расстояния. Помните, тоже мы обсуждали на неделях, буквально не так давно, историю про подлодку «Новороссийск», кажется. Были вот эти сообщения, что якобы вот она терпит бедствие в Средиземном море. Потом ее заметили около берегов Великобритании, ну, относительно недалеко. И там отправляли следить за ней там французский фрегат. Вот, она была дизель-электрическая. И я тогда объяснял, что типа то, что она ходит в таком надводном положении, что она всплыла, это нормально. Потому что у нее нет вот этого атомного реактора, она работает на обычном дизельном двигателе, либо на аккумуляторах. Аккумуляторы долго не протянут под водой, буквально там типа сутки, может быть, двое. Поэтому в основном она ходит в надводном положении, потому что работает на дизеле. А дизелю нужен воздух для работы. А вот если бы у нее был бы атомный какой-нибудь условный двигатель, ядерный двигатель, то она могла бы там многие сутки, недели и месяцы быть под водой, не всплывая, и быть так, вот так вот незаметно. Вот в эту сторону и копает сейчас Россия в плане вот таких вот разработок, которые будут в будущем противостоять Америке и вообще Западу в целом.
Руслан, ну, не могу не спросить, конечно. Я сразу вспомнил, когда мы заговорили про Россию, флот и море, лучше бы реально в Каспийском плавало, конечно. Это Черноморская флотилия, которая фактически перестала быть Черноморской и, ну, почти никак не участвует, насколько я понимаю, в боевых действиях сейчас в Украине. Могут ли такие разработки и ноу-хау, как «Посейдон», быть частью, как бы, какой-то попытки России предложить альтернативу?
Не уверен, потому что если мы говорим про альтернативу в контексте российско-украинской войны,
Да.
то там в этом плане вообще флот, он мало что может сделать. Он, в принципе, то, что может делать, мог бы и по теории сделать, он уже делает. А именно конкретно пускает ракеты морского базирования, крылатые ракеты «Калибр». Этого им расстояния хватает даже для того, чтобы там немножечко отойти от Новороссийска, там и из открытого моря пустить, и он долетит там, в том числе до западного, там, западной части Украины. А в плане какой-нибудь, не знаю, там, атаки, я не знаю, там, портовой инфраструктуры Украины, да, в принципе, таких задач сейчас вроде бы как особо не стоит. Вот, и кораблей у Украины сейчас там толком нету, как бы нечего атаковать, нечего топить, да и проводить какие-нибудь десантные операции тоже как бы нечем, потому что все морпехи, которые должны десантироваться с кораблей, они используются как пехота. Вот они сейчас как раз воюют под Покровском, грубо говоря, на территории, ну, около бывшего Добропольского прорыва. Они как раз там сейчас и находятся.
Руслан, и еще один вопрос, мне кажется, тоже очень важный. Тут, значит, Евроактив со ссылкой на аналитиков и источники из числа военных говорит, что военным подразделениям государств НАТО могут потребоваться недели, чтобы добраться до Украины в случае нового конфликта. Да, это все мы говорим про будущее, но тем не менее, я не очень, я, честно говоря, удивился страшно этому сообщению, этой новости, потому что но мы видим, как насыщается контингентом стран НАТО вся Восточная Европа, да, все участники стран НАТО, та же Латвия с Литвой, про Швецию я вообще не говорю, это одна из сильнейших армий, которые сейчас, в принципе, есть, насколько я понимаю, самых боеспособных, и так далее. Каким образом это, как это вообще бьется с тем, что несколько недель понадобится, чтобы добраться до Украины, они же не пешком пойдут, ну, в конце-то концов.
Мне кажется, здесь в первую очередь прямая взаимосвязь с тем, что Америка постепенно выводит свои силы из Европы. Там одну за одной там, бригады постепенно оттаскивает, а во многом как раз на американскую логистику, на ее военно-транспортную авиацию полагались вопросы там, переброски каких-нибудь европейских войск. И сейчас с этим становится все напряжнее и напряжнее. И плюс Трамп прямо говорит, что он как бы не говорит, что типа, мы вас просто кинем, мы вообще туда все уйдем, но говорит, типа, мы будем постепенно сокращать, и этого всего будет становиться меньше. И получается, вот европейским странам нужно прорабатывать с нуля, заново новую схему такой вот военной логистики на случай какого-то прям открытого военного конфликта. Как, что перебрасывать, какие транспортники, самолеты использовать, какие базы, хабы для этого использовать, как вести договоренности с другими союзниками по НАТО, типа кто что хранит, кто за что отвечает. Это делать, получается, нужно с нуля. И вот, видимо, в текущем состоянии, если вы, там, не знаю, там, завтра начнется война, вот тогда, видимо, да, как будто бы неделя потребуется для того, чтобы добраться до места. Естественно, имеется в виду, что не авиация, то, естественно, авиация долетит буквально там за час-полтора, грубо говоря, за 2 часа, может быть, не знаю, там, не знаю, боевая авиация, в смысле, долетит. А вот в плане сухопутные войска, там, танки, пехота, ну и смотря откуда их будут отправлять, какая бы страна будет отправлять, но, в принципе, там может занять вопрос логистики довольно-таки большое время, наверное, вот в текущем состоянии, если ничего не исправлять.
Что ж, это было исчерпывающе. Спасибо большое.
Спасибо. Но единственный
Спасибо.
такой мини-вопрос к Руслану у меня есть. С той стороны, from that side of the pond, с той стороны, значит, океана, вы следите за выборами мэра Нью-Йорка, который во вторник?
Слежу на уровне вот просто, скажем так, постов в соцсетях и прочее. То есть я не анализировал вот эту вот повестку самого Мамдани, повестку Куома, там остальных кандидатов. И поэтому какого-то мнения, типа, кто мне более симпатичен в каком-то смысле, а сейчас не придерживаюсь. Поскольку я хоть и постоянный житель Нью-Йорка, вот, но у меня права голоса нету, поэтому как бы наблюдаю просто со стороны.
Ну, в следующее воскресенье уже пообщаемся с Русланом, узнаем, что
Будем
же.
наблюдать.
Да, спасибо большое,
Спасибо
Руслан.
большое, Руслан Левиев,
Спасибо
основатель
вам.
Conflict
Да,
Intelligence
встанем.
Team.